Глава 5. С раннего утра и до вечера звонили и отзванивали все 40 сороков церквей московских. Справлялась великопостная служба. Народ православный молился, говел, исповедался и причащался. Затихли и дворцовые празднества, но не мог император удержаться от других соблазнов. То и дело уезжал он на охоту, проводил по несколько суток за Москвою. Возвращался на день-другой, да и опять начинал то же самое. Вот и пост великий кончается. Прошла страстная неделя. Другой уже веселый благовест разносится в весеннем воздухе. Снег давно начал таять, ручьи побежали по московским улицам, по обширным огородам, сбегают они с холмов и с пригорков. Из-под талого снега кое-где земля начинает виднеться, ростки травы прошлогодней показываются. Вот и совсем нет снега. Только еще местами лежит ледок хрупкий и прозрачный и быстро тает от лучей вешних. Морозная тишина, невозмутимая, заменилась веселым щебетанием бесчисленных птиц, неведомо откуда налетевших. Все оживилось и кишит новой жизнью, и спешит насладиться недолгим теплым временем. Мало-помалу опушаются деревья, трава всюду зазеленела, цветы желтые запестрели. День за днем идут и проходят так быстро, что оглянуться не успеешь. Цветет уж черемуха, ветки сирени почернели, и того, гляди, распустятся, а император все на охоте. В Верховный совет уж не заглядывает. Его еще неудержимее, чем зимою, влечет его теперь любимая забава. Что в городе? Душно, стены давят, жизнь там такая скучная, одни и те же речи о делах различных. Пусть кому любо это, кому это нравится, тот и занимается делами. А молодому мальчику в лес теперь хочется, в широкое свежее приволье. Душистый весенний воздух так и вливается в грудь и возбуждает в ней новые чувства, неясные, причудливые, почти бесформенные, но могучие грезы со всех сторон наплывают. Куда-то лететь хочется, хочется чего-то неведомого, блаженного, что и близким, и далеким кажется. И ничем уж теперь не заманишь Петра Алексеевича во дворцовые покои, да и некому заманивать. Давно уж отступили от воспитанника своего барон Андрей Иванович, и весь ушел в дела государственные, да в свои дела личные. Как ни хитрил, как ни обходил кругом всех Андрей Иванович, а все успел он поссориться с молодым фаворитом Иваном Долгоруким. Тот на него теперь при всякой встрече напускается, ни перед кем не скрывает своей вражды к нему. Зато с отцом фаворита Алексеем Григорьевичем большая теперь дружба у барона Остермана. Частенько стал заглядывать Андрей Иванович в палаты Долгоруких, и всегда там ему радушная встреча. Государь по обычаю на охоте, с ним и Иван Алексеевич. Но князь Алексей Григорьевич на этот раз не поехал, понездоровилось ему что-то и остался дома. Сидит он у себя, в окно смотрит открытое, а перед ним Андрей Иванович. Толкуют, и все о том же императоре и его фаворите. Жалуется Алексей Григорьевич на сына. «Какой он мне сын?» — говорит он барону. «Он моей погибели только хочет». «Ну уж и погибели, больно ты, князь Алексей, на слова не воздержан. Как может этакое статься? Не погибели твоей хочет, а просто удержу себе не знает, и ничего с ним сделать невозможно». «Да, это точно, совсем от рук отбился, избаловали его. Ведь вон на медне простудился, это он на охоте, разболелся, говорит. Да какой там разболелся, просто привередничает. А ведь государь-то приехал, ни на минуту не выходит от него. Так и спал в его комнате. Вот какая у них нынче дружба. Право, сижу это я теперь, не при государе вот. И страх берет меня, того и жду, что по милости сынка попаду в немилость. Пустое, опять замечает Остерман, а сам думает, вот глупый человек, даже сыну завидует. А князь Алексей Григорьевич как будто бы отвечает на его мысль. «Право, друг Андрей Иванович, как теперь помышляю? Хоть бы за что, про что, а возненавидел бы его государь, удалил бы от себя, другого бы кого на его место в друзья выбрал. Только кто бы тебе был угоден да дружен с тобою?» Андрей Иванович благодарит князя за такую любовь к себе и собирается прощаться. Не втерпешь ему эти глупые речи. Любит он с умными людьми вести компанию. А нет таких, так уж лучше потолковать самому с собою. Да и не очень уж нужен ему теперь Алексей Григорьевич. Сразу сумел хитрый немец забрать его в руки. Теперь он ему милее сына родного сделался. Не уйдет уж от него. Во всякую минуту одним словом его вернуть к себе возможно. И уходит Андрей Иванович. Князь остается со своими тревогами и мыслями о том, что вот-вот родной сын наговорит царю на отца. А сын ни о чем дурном не думает, против отца не злобствует. Ему бы самому хорошо было, а другим он мешать не станет. Иное дело барон Остерман. Претит ему Андрей Иванович. Не выносит он глаз его хитрых, его мягких кошачьих ухваток. Фальшивый в нем человек ему чудится. А князь Иван любит русских людей, чтоб весь был нараспашку. Немцев недолюбливает. Ему бы хотелось совсем уволить всех немцев, чтоб не лезли со своими советами, не мешались в дела русские. Хотелось бы ему вернуть старую Русь, позабыть совсем о Петербурге, зажить в Москве широко и весело, пировать да веселиться, о завтрашнем дне не думать. Искренно любит он своего государя и друга, а если дурному его учит, так сам хорошенько не знает, что дурное это или хорошее. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Беспутный человек Иван Алексеевич, а все же душа у него широкая, добрая душа. Только действительно никакого удержу себе не знает. Вот он вернулся с охоты, домой приехал. Отец тотчас же на него накинулся, что так долго пропадали. Ты, мол, всему причиной. Чай не весь, что нажужжал в уши государю. На всех наговорил, только бы тебе одному милости, душа твоя ненасытная. Пожимает на эти непутные речи плечами Иван Алексеевич, он уже привык к отцу и не принимает всерьез его брань и попреки. «Да перестань, батюшка, — тоскливо говорит он, — что я тебе делаю? Оставь ты меня в покое!» Или без меня наговорился со своим Остерманом. Чай по косточкам перебирали меня. Ну и удовольствуйся, обнимайся ты с немецкой креатурой, а меня не трогай. Ну что ты лаешься, кричит на него отец. Как ты смеешь такого почтенного человека, как барон Андрей Иванович, обзывать креатурой? Давно ли ты сам так его называл? Смеется в ответ Иван Алексеевич. Этот смех окончательно выводит из терпения старого князя. Он накидывается на сына чуть не кулаками, а в соседней комнате слышен шепот. «Там сестры, — думает Иван Алексеевич, — то-то чай Катюша радуется, что отец на меня накинулся. Ненавидит она меня. А за что ненавидит, уж право не знаю. Я вот хочу ее царицей сделать, а она меня ненавидит. Все каким-то извергом меня считают, человека-ненавистником. За что же это, Господи, право ума не приложу? Одного желаю, чтобы меня оставили в покое, чтобы дали по душе повеселиться, не мешали бы моей жизни. Так нет, не оставляют. Отец, между тем, кричит все громче и громче, страшнее и страшнее его упреки. Тоска забирается в душу Ивана Алексеевича. Бежал бы из дому, не глядел бы ни на кого. «Батюшка, да пощади ты!» — отчаянным голосом, наконец, проговорил он. «Право послушать тебя, хуже я зверя лютого!» «А ты как о себе думаешь?» — кричит Алексей Григорьевич. «Что ж ты полагаешь, никто из нас твоих проделок не видит? Ты полагаешь, мы не знаем, что от всех отвращаешь ты, государя?» «О, Господи, да когда же? Кто может сказать это, и кто от меня видел, что дурное?» «Ты вон козни свои строишь теперь барону Андрею Ивановичу, а того не сообразишь, что умнее и полезнее этого человека найти невозможно. Глуп ты, Иван, вот что, да и зол к тому же». Бедный князь Иван совсем в отчаянии. Ему давно уже надоели все эти домашние сцены, все интриги. Даже в разгуле с некоторого времени не находит он прежнего веселья. Эх, бросить бы все, уйти бы, думается ему. «Да коли так, — почти со слезами отвечает он отцу, — коли вы точно обо мне все так думаете, так идите к царю, обнесите меня как-нибудь, чтобы он перестал любить меня, чтобы он удалил меня от себя. Создателем, клянусь, слова не скажу, рад буду бросить все. Только чтоб меня в покое оставили, только чтоб не слыхать этих вечных попреков, этих обид от родных своих. Оставлю вас всех, уйду, если мне места мало между вами». Он едва может говорить от волнения и отчаяния и выбегает в соседнюю комнату. Увидев его, княжна Катерина отворачивается и выходит в другие двери, даже встретиться с ним не хочет. Но в комнате еще кто-то, какая-то женщина. Она подходит к князю Ивану и протягивает ему руку. Она глядит ему в глаза, глядит на лицо его бледное и читает в них усталость, тоску и отчаяние. «Успокойся, князь», — говорит она тихим голосом. «Я все слышала. Я понимаю, как все это должно тебя мучить. И тебя теперь понимать начинаю. Верю я, что ты говоришь искренне и что ты совсем не таков, каким они тебя изображают». Странно и отрадно слышать слова эти Ивану Алексеевичу. Он жадно вслушивается в тихий, ласкающий голос, говорящий ему, жадно всматривается в чудное лицо, которое перед его глазами. Мгновенно стихает тоска его, он схватывает протянутую ему руку и прижимает ее к губам своим. «Голубушка Наталья Борисовна», — шепчет он, — «спасибо тебе, что хоть ты за меня заступаешься. Спасибо за слова твои добрые. Ими душа моя лечится». Молодая графиня Шереметьева опускает глаза, на которых блестят невольные слезы. Хотя и спешит она прочь от князя Ивана, но с ним остаются ее думы. А он по ее уходе только долго сидит неподвижно и сам не знает, что с ним такое. Никогда не встречал он подобной девушки, никогда не слыхал подобного голоса. Что это за голос? Ровно песня соловьиная. Что это за речи такие? Прямо до глубины души проникают и не томят, не больно от них, а словно масло благоуханное по душе от них разливается и смягчает все сердечные боли. Чудная девушка. И вспоминается князю Ивану другие, быть может, не менее красивые девушки, вспоминаются князю Ивану всякие его похождения любовные, много их у него было, а недруги и не весь что про него рассказывают. Ох, правы, правы эти недруги! Совсем не знает удержу своему сердцу князь Иван Алексеевич. Многих девичьих слез он причиной, много греха принял он на свою душу, над многими насмеялся. Но не до смеху ему, как подумает о Наталье Борисовне. Совсем на уме другое, святою какое-то она ему кажется.